И мы проводили опрос среди участников социальной сети ВКонтакте. И мы задали вопрос жителям социальных сетей. Мы предложили им оценить свой ум. Посмотрите, пожалуйста, на второй слайд. Второй слайд – это слайд более 400 человек. И они ответили: «Мой ум – это…» И 165 человек из 400 ответило, что это капризная маленькая девчонка. Так довольно-таки самокритично. 49 человек ответили, что их ум подобен пламени свечи в безветренную погоду. Да? 141 человек все-таки оценили ум как страшного врага. И 85 как доброго советника. Вот такие интересные.
И 85 как доброго советника.
Вот такие интересные.
И 85.
Вот такие интересные результаты нашего опроса. А Эдита Кротопрабу, вот как бы вы интересно вот могли прокомментировать это, и как и что это в свете вот нашей сегодняшней темы, вот как действительно можно оценить наш ум по-настоящему? Как бы вы,
мы,
допустим,
будем
ответили?
Об этом говорить, а оценить это можно так, что у каждого из тех, кто отвечал, свои представления об уме. Вот. Но есть абсолютное представление, это представление Верховной Личности Бога, Кришны, которое дано в Бхагавад-гите и в других священных писаниях.
Так, хорошо. А тогда, может быть, вы нам расскажете, да, раскроете эту тему, как же нам правильным образом относиться к уму и вот взаимодействовать, да, с этой интересной субстанцией.
Ну, мы, как всегда, опираемся на священные писания в том, что о чем мы говорим. Я зачитаю небольшой кусочек из комментария Шрилы Прабхупады к стиху 8 из «Нектара наставления». Он у вас должен быть сейчас на слайде.
Это слайд номер 3. Да, посмотрите, пожалуйста, на третий слайд.
А в комментарии, то есть в стихе говорится, что суть всех наставлений нужно 24 часа в сутки должным образом повторять, памятовать божественные имена, трансцендентные, о трансцендентных формах, качествах и деяниях, вечных деяниях Господа, и служить Кришне под руководством Его преданных. И в комментарии Шрилы Прабхупада объясняет, он пишет, что деятельность ума, поскольку ум может быть другом, а может быть врагом, то нужно тренировать ум так, чтобы он стал нашим другом. Это движение сознания Кришны специально предназначено для того, чтобы так натренировать ум, чтобы он всегда занимался деятельностью только для Кришны. В уме находятся сотни и тысячи впечатлений не только из этой жизни, но и из множества жизней, которые у нас были в прошлом. И эти впечатления иногда сплетаются в разные противоречивые образы. И таким образом деятельность ума может представлять собой большую опасность для обусловленной души. В Бхагавад-гите Кришна говорит, 8 глава, 6 текст: «Ям ям вапис маран бхаван тя джатянте калеварам, там там и вайти каунтия садат ад бхава бхавитага». Об чем бы, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, когда он оставляет тело, то этого состояния он непременно и достигнет. Ну, вот то, что Шрила Прабхупада написал в комментарии. Итак, в Бхагавад-гите Кришна говорит, ум может быть другом, может быть врагом. Для того, кто обуздал ум, он является другом. Для того, кто не смог обуздать ум, он остается самым злейшим врагом. То есть одна и та же вещь. Ум может быть другом или врагом. И ставится задача в йоге – это подчинить ум. Йога означает подчинение ума и чувств. И бхакти-йога – это путь возвышения сознания через служение Богу, то есть то, что обычно люди называют религией. Она предполагает, что мы не просто будем выполнять как какой-то простой религиозный ритуал, То, что это йога, это то, что должно полностью подчинить ум и сделать его другом. Йоги обычно, то есть все виды йоги, кроме бхакти-йоги, они как пытаются обуздать ум. Йога означает, они пытаются остановить деятельность ума, чтобы ум, поток мыслей должен остановиться.
Угу.
И ум должен быть совершенно гладкий, никакие мысли его не колеблет. Остановить поток мыслей полностью – это йога. Так они хотят обуздать ум, подчинить его. Смотрите, он был сам по себе, как там девчонка. Как там его,
маленькая капризная девчонка.
Да. А мы его сделали как пламя свечи в безветренном месте, и в нем, как, или как гладь озера в безветренную погоду, она совершенно как зеркало. И так хотят йоги остановить ум. Но преданные не хотят его остановить. Их обуздание ума заключается в том, что он продолжает действовать, но меняется основа, на которой он действует. То есть для этого я пару слов скажу, откуда ум вообще берется, когда происходит творение материального мира, это описывается, например, в третьей песне Бхагаватам.
Это пятый слайд у нас, да, я хочу напомнить. Да, мы можем включить. Да.
То из махаттатвы, изначального состояния материи, проявляется ложное эго. Mm-hmm. И потом это ложное эго взаимодействует, тоже в махаттатве проявляется тригуна природа, она взаимодействует с гуной благости, и так проявляется ум. То есть изначально живое существо, попадая в материальный мир, первое, что оно получает, ложное эго. Оно пришло в материальный мир, ушло от Бога, из духовного мира. Там оно было вечным слугой Господа. Здесь пришло попытаться господствовать, сами захотели стать как боги. Им дают, живому существу дается ложное эго, ложное представление о себе, как о наслаждающемся. И дается тело, и представление о себе, что я это тело, еще все связано с этим телом. Весь этот мир – это мое. И все, что ну, мне непосредственно принадлежит, это мое, это ложное эго. И дальше ум проявляется уже из ложного эго, вы видите на слайде. И это означает, что он действует на основе ложного эго. Материальный ум, он осквернен ложным представлением о себе. И поэтому бхакти-йоги, как они хотят обуздать ум, бхакти, они хотят поменять эту ложную концепцию, на основе которой ум действует, убрать ложное эго. Пускай он действует на основе истины,
угу.
На основе абсолютной истины. Истинное эго означает, что я вечный слуга Кришны. Душа – это частичка Бога. Как каждый листик на дереве предназначен служить целому, так и душа предназначена служить Верховной Личности. И когда ум действует в этой концепции, и только в этой концепции, то он обуздан, и он друг. Итак, Господь Капила в третьей песне Бхагаватам. Ну, деятельность ума это описывается Капила. Он говорит, ум он принимает, что-то отвергает. Нам что-то нравится, что-то не нравится для удовлетворения чувств. Поскольку мы видим себя в центре наслаждения, а под собой подразумеваем не истинное себя, не душу, а это тело, то ум действует на основе, что-то принимает для удовлетворения чувств, то, что не нравится, отвергать. Это его деятельность постоянно. Вот. И ум или сознание, это можно иногда оставить знак равенства, то есть Господь Капила говорит, у нас есть слайд, вот этот текст, где он в самом начале своих, у него целая теория, называется философия Санки, не теория, я извиняюсь, а знание, очень обширное, он излагает в третьей песне Бхагаватам своей матери Девахути в ответ на ее просьбу избавить ее от беспокойства, беспокойства в уме.
Это у нас шестой слайд, да, вот наши зрители могут посмотреть. Угу. Да. Шримад Бхагаватам.
Там два слайда будет на эту тему.
Да.
Ага. Вот, и беспокойство у нас происходит в уме. У всех, я надеюсь, есть ум. Никто не сомневается. Все оценивали ум, он такой или сякой, но никто не сомневался, что у них ум есть. Ага. Итак, у этого ума или у сознания у нашего есть два уровня. Господь Капила говорит, уровень обусловленный, обусловленное сознание, и освобожденное сознание. Все проблемы и беспокойства на нижнем уровне, на уровне обусловленного сознания. Когда это ум живого существа или его сознание сосредоточено на трех гунах природы. Покажите mm-hmm. слайд. Mm-hmm. А
это слайд номер 7. Слайд номер 7.
А другой уровень сознания, когда сознание живого существа сосредоточено на Верховной Личности Бога.
Угу.
То есть, когда в центре ума, в центре сознания нахожусь не я, а Верховная Личность Бога. В 11-й песне Бхагавата там объясняется, на что бы мы ни посмотрели, что бы мы не слышали, о чем бы мы не думали. Это все состоит из трех гун природы. Но образ Кришны или имя Господа, все, что связано с Кришной, его имя, качество, деяние, форма, образ, все проявляется духовной энергией. То есть Господь, у него есть духовная энергия и есть материальная. Духовная энергия проявляет все, что связано с Господом, материальная энергия проявляет этот мир так, что кажется, что Господа здесь нет. Интересно, что он, конечно, везде присутствует, но для обусловленной души он остается непроявленным. Душа, не связанная с духовной энергией, не способна увидеть, услышать или подумать о Господе. Эти мысли, образы, звуки, связанные с Господом, проявляются духовной энергией. Поэтому бхакти-йога – это означает найти Кришну в этом мире. То есть это духовное знание, которое Кришна рассказывает. Бхагавад-гита и Шримад-Бхагавад там объясняют, как найти в этом мире Господа. И сосредоточить на нем свой ум, сосредоточить на нем свое сознание. Таким образом, что объясняет Господь Капила, иногда это называют философия Санкхи. Наука Санкхи, как элементы этого материального мира понять и как за этими элементами увидеть Верховную Личность Бога, 26-й элемент.
Mm-hmm.
Есть 24 материальных элемента, 25-м считается душа, а Господь 26-й. Найти этот элемент. Но Шри Прабхупада объясняет в Бхагавад-гите, что эта философия Господа Капила не отлична от философии Кришны в Бхагавад-гите. То есть это наука о преданном служении. Он просто с глубокой точки зрения подходит к преданному служению, еще философски обосновывает, как нужно добиться этого высшего блага, которое дает преданное служение, обрести встречу с Господом, с Господом лицом к лицу, и таким образом достичь уровня любви к Богу. Итак, объяснив два уровня сознания, дальше в следующем стихе Господь Капила говорит о том, как подняться с нашего нынешнего уровня, когда ум наш враг, ибо он не обуздан, а мы же ничего не делаем, чтобы его обуздать, он сам по себе. Это же только йога может его обуздать. Не только бхакти-йога может обуздать его полностью, убрав ложное эго. Другие виды йоги ложное эго не убирают. Господь Капила говорит, что чтобы очистить ум, нужно избавить его полностью, очистить. Он говорит, чтобы подняться на этот уровень освобожденного сознания, ум должен быть очищен, сознание должно быть очищено от вожделения, то есть материальных желаний. Это материальные привязанности наши к этому миру, в этом мире. Три гуны, все состоит здесь из трех гун. Мы стремимся к этим вещам, нашей материальной привязанности. Нужно избавиться от вожделения, жадности, гнева, иллюзий и прочего. То есть там говорится и прочее. И тогда, очистившись, ум обретает такое состояние сознания называется чистое состояние сознания. В этом чистом состоянии сознания нету материального горя. И материального счастья тоже нет. Это особое состояние сознания, мир гуна. Оно выше уровня материального счастья и материального горя. Но там нету проблем. Там нету материального счастья. Но и горя нету. Это если говорить об просто освобождении, уровне освобождения. Выше уровня, с этого уровня начинается чистое преданное служение, когда человек ни о чем не беспокоится в материальном мире и ни к чему в этом мире не стремится. С этого уровня начинается такое преданное служение, оно без беспокойства уже. Потому что человек полностью погружен в божественное сознание. И Господь Капила объясняет, что вот этого состояния ума, когда он чист, мы должны его очистить, невозможно достичь без бхакти-йоги. Никакой йог, он говорит, другой, без бхакти-йоги этого не достигнет. Капила – это верховная личность Бога, воплощение Кришны. И его авторитетность очень высокая, признают священное писание, это аватара Кришны. И он говорит, без бхакти-йоги этого невозможно достичь, только бхакти-йога уничтожает ложное эго. И он предлагает, значит, нам бхакти-йогу, да? Правильно? Теперь угадайте, пожалуйста, все задумайтесь, кто слушает нас. Для себя загадайте, можете прислать нам свой ответ. Какой именно вид бхакти-йоги будет прежде всего подчеркивать Господь Капила, чтобы очистить ум? Кто-то может нам прислать правильный ответ на эту тему?
То есть предложение такое, вот, дорогим слушателям, кто сейчас у нас находится в чате, какие-то варианты свои написать, да? Какой вид преданного служения?
Их, да? Много разных видов. Да?
Господь Капила рекомендует для очищения ума.
Для того, чтобы поднять свое сознание с уровня обусловленного на уровень освобожденного, очистить ум.
Да, пожалуйста, друзья, пишите в чат. И мы сейчас
проверим, мы продолжим разговор.
Да, кто же был ближе всего к ответу, да? Вы пока пишите, да, Джита Кротха Прабху сейчас продолжит рассказ, и мы вернемся к вашим вариантам.
Когда будут ответы поступать?
Да, они уже поступают.
Поступают. Ну все, тогда мы идем дальше. Итак, сейчас нам объявят, кто угадал. Ну, я это начинаю озвучивать.
Ну вот, можно озвучить, да, сейчас,
да,
уже?
Пожалуйста.
Ну вот, такой замечательный человек, Андрей Вишнуит, говорит, памятование.
Ага, еще какие варианты?
Вот Евгения говорит, Шраваном. А Ирина утверждает, что постоянно повторять святые имена. А вот Слава, наш оператор, говорит, что это садусанга. А замечательный Сергей из Тверской области говорит, киртаном. И Константин с ним согласен, говорит, воспевание святого имени.
Хорошо. Вот Слава ближе всего оказался.
Слава, да.
Именно садхусангу, то есть общение со святыми людьми, рекомендует Господь Капила. Он говорит своей матери, у тебя беспокойство в уме, потому что ты привязана к материи, к материальным удовольствиям. Вместе с удовольствиями из материи ты получаешь материальные страдания. И точно так же, как ты привязана к материи, тебе нужно привязаться к святому человеку. И описывает дальше качество садху. Садху – это святой человек. Как его познать? Он говорит, «Итикшава каруника сухридах сарвадехина». Ну, то есть перечисляет его качество, что он терпеливый, милосердный, не имеет врагов, он доброжелатель всех живых существ, у него все замечательные качества. Но дальше он говорит самое главное качество садху, что он постоянно занят преданное служение, и у него ум уже побежден. То есть выход, то есть интересный момент, что предлагает Господь Капила как самый главный метод обуздания ума? Привязаться к тому, у кого в уме нет, у кого ум уже чист. Вы очистите свой ум, если будете общаться, причем не просто общаться так, а определенным образом. Он говорит, сильно привязаться. Он говорит, точно так же, как ты сильно привязан к материи. У нас много привязанности к материи, да? Мы можем понять, читая книги Шупрапады, что все, что там описывается про материальные привязанности, у нас это все есть. Кто не понял, он должен дальше читать внимательно. И постепенно он очистится и поймет. У нас все это есть. И дальше Господь Капила говорит, эти преданные, чистые своим сознанием, они вне материального счастья и горя, они на уровне духовного блаженства, потому что их сознание поглощено тем, с чем они заняты постоянно. Какое преданное служение совершают постоянно эти садху? Они все время друг с другом Шринванти и Катхаянти, они слушают все время о Кришне и повторяют рассказы о Кришне. И, то есть они Бхагавад-гиту слушают и повторяют и Шримад-Бхагаватам. Ну, в современную эпоху еще появилось читание Чаритамрита благодаря нисхождению золотой аватары Господа Чайтаньи. Угу. То есть они постоянно заняты этими видами преданного служения. И поэтому он дальше прославляет этот вид преданного служения. Он говорит, моя дорогая мать, если ты не будешь общаться с этими вайшнавами, с этими святыми, то ты никак не сможешь обуздать ум. Ты обязательно должна стремиться к общению. То есть садху означает преданный, но такой чистый, у него ум чистый, то есть более продвинутый, по крайней мере, преданный. У кого ум почище, чем у нас, и общаясь с которым, нам сразу все становится ясно, как заниматься бхакти-йогой. Вот с таким нужно общаться. Но не просто общаться, а привязаться. Если вот найдем такого, у которого ум вообще чист, к нему нужно очень сильно привязаться. Итак, коротко заканчивая. Йоги, как бы ни старались, они могут там в самадхи входить и сидеть в этом самадхи, не знаю, месяцами. Но они не способны победить вожделение. Вишвамитра Муни, великий йог, прославленный в священных писаниях, был такой великий Васиштха Муни, Вишвамитра Муни. Вот про Вишвамитру описывается, как, хотя он совершал годами эти аскезы в Гималаях, такие, которые нам и не снились. Но услышав, когда полубоги испугались его аскезы, послали к нему Апсару, Менаку, он услышал колокольчики на ее стопах, привлекся этими звуками, он вышел из медитации, его вожделение не умерло в нем, оно притаилось, оно пробудилось сразу, и он пал с положения отреченного йога, он стал домохозяином, то есть произошло падение. Саубхари Муни вообще медитировал под водой, не несколько секунд там, на медитацию у него отводилось, а он там мог месяцами сидеть. Один из спутников Господа Чайтаньи тоже мог такое делать. Он там сутками мог под водой сидеть в медитации. Но он был бхакти-йогом, не путайте. Саубхари Муни был обычным йогом. И поэтому он увидел, как спариваются две рыбки под водой. Это возбудило в нем сексуальный импульс. Он решил, а я тоже хочу. И побежал, выскочил из воды.
Жених уже.
Он сидел в Ямуне, в святом месте, в Ямуне. Но обычный йог, не бхакти-йог. Побежал к царю просить дочку замуж. Но мальчик Нарада, описывается в Бхагаватам, в предыдущей жизни Нарада Муни, великий святой, который сейчас он повсюду путешествует в этой вселенной, проповедуют его ученики Прохлада Махарадж, Дхрува Махарадж, кто там еще? Мригари,
да.
Змея даже стала его ученицей.
Ясадева
его ученица. Итак, этот Нарада Муни, в прошлой жизни он рассказывает Ясадеве, он был просто сыном служанки, когда ему было 5 лет, в том месте, где его мать прислуживала, и он там играл тоже, остановились великие преданные, бхакти-веданты. Они там занимались тем, что слушали Кришну и прославляли его. Послушав их истории, он так привязался к этому. Он еще, ему удалось покушать остатки их пищи. Это чистая бхакти-йога, он не занимался карма-йогой. Чем мог? Какую карму совершить 5-летний мальчик? гьяна-йогой. Он не следовал никаким путем отречения и осознания себя как души. Он не занимался аштанга-йогой, ни пранаямой, ни медитацией, ничего. Просто он занимался шраваном киртаном и кушал прасад, остатки на тарелках этих великих святых, которые остановились в этом месте. И все. Он так очистился, они были им довольны, даровали ему полностью все духовное знание. Уходя, они благословили его. Они ему в 4 стихах изложили Бхагаватам. И он сразу все понял. Мы изучаем Бхагаватам, Бхагавадгиту, нам трудно понять. 5-летний мальчик все понял. Знаете, как он понял? Было доказано действиями. Вскоре после этого мудрецы ушли, а мать укусила змея ночью, когда она пошла доить корову. И маленький 5-летний мальчик, о котором заботилась только его мать и больше никто. Для обычного мирского человека 5-летнего возраста это полная катастрофа. Он остался без матери. Все, сирота, куда он дальше? Этот же Нарада Муни, он был в полном духовном знании. Он воспринял это не как катастрофу, а как милость Господа. Чиркнул спичкой, поджег дом и пошел по миру, потому что он не видел, чтобы этот мир представлял себе какую-то опасность. Он был в духовном сознании. То есть, это бхакти-йога. Его ум был под контролем, как пламя свечи в безветренном месте. Никакие события не могли вывести его из этого состояния. Потом он занялся повторением той мантры, которую дали ему мудрецы, и тут же увидел перед собой Верховную Личность Бога. На этом я остановлюсь. У кого-то какие-то вопросы, как мы дальше поступим?
Спасибо большое, Джитакротху Прабху, за такую развернутую презентацию. На самом деле, вот суть она предельно ясна, что чтобы контролировать ум, да, нужно привязаться к тому человеку.
Да, я еще в двух словах забыл сказать, что... Итак, хотя Господь Капила прежде всего подчеркивал привязаться к Святой Личности, но любой метод бхакти-йоги очищает сознание. Угу. То есть угу. Йога берет под контроль чувство и ум. Бхакти-йога – это самый сильный метод подчинить себе чувство и ум. То есть любой метод общения с преданными, повторения мантры, слушать Шримад-Бхагаватам, жить в святом месте и поклоняться божествам. Любой метод бхакти-йоги приводит к контролю над умом. И сегодня мы еще хотим в конце нашей встречи для тех, кто более продвинут, предложить некоторые методы сосредоточения ума во время джапы, кто уже много лет повторяет.
Каждое живое существо – это индивидуальная душа, постоянно меняющая свое тело, проявляясь то в ребенке, то в юноше, то в старике. При этом духовная сущность всегда одна и та же и не претерпевает изменений. Индивидуальная душа в конце концов покидает тело в момент смерти и переселяется в другое тело. Итак, этот простой факт, который объясняется в Бхагавад-гите, «Дейна смин ядхадахи калмарам яванам джара». Каждую секунду происходит изменение тела. Каждую секунду. Тело меняется, но душа остается той же самой. Например, когда-то у меня было детское тело. Теперь у меня другое тело. Но я помню все, чем я занимался в детстве. Поэтому я сам существую постоянно, а тело меняется. Это простая истина. Тело меняется. Но я не меняюсь. Я вечен. Поэтому я не являюсь этим телом. Тело меняется. И яркий пример этого, то что в этой жизни вы меняете свое тело. Почему же так трудно понять эту простую истину? То, что душа отличается от тела. Я был в детстве, я был в юношестве, я был в молодости. И в старости я тоже существую. Поэтому естественно сделать вывод, что когда я меняю это тело, я продолжаю существовать. Когда я меняю это тело изменится в Тадхады Хантара Прапти. Ты скорбишь о теле твоего деда и учителя, но даже если они поменяют свои тела, какова причина скорби? Ведь они будут продолжать существовать. Таково начало учения Бхагавад-гиты или первые духовные наставления. Если человек не понимает этот простой факт, то, что душа отличается от этого тела, душа вечна, тело временно, оно изменяется. Если человек не понимает этого, не может быть речи о духовном образовании. Его образование будет ложным образованием. Если человек отождествляет себя с этим телом, он не понимает духовного знания. Йоги пытаются прийти к пониманию этого с помощью медитации. Они думают, являюсь я этим телом или нет. Это означает медитация. Прежде всего, медитация — это сосредоточение ума, различные сидячие позы. Все это помогает мне концентрировать ум. И если я сосредотачиваю свой ум в медитации, я думаю, являюсь ли я этим телом? Если я не являюсь этим телом, где я нахожусь в этом теле? Затем человек анализирует, и он обнаруживает себя в своем сердце. В сердце находится душа и также сверхдуша. Кришна тоже находится в сердце. Итак, уровень совершенства в йоге. Увидеть сверхдушу и понять, что я индивидуальная душа. Вы вечные неотъемлемые частицы Кришны. И Кришна — сверхдуша. Точно так же, как в этом теле происходят различные изменения, точно так же последнее изменение называется смертью. Но духовная душа существует в этом теле, несмотря на все изменения. Подобным же образом духовная душа будет продолжать существовать даже после последнего изменения в этой жизни, последнего изменения тела. Это простая истина. Пытайтесь понять это.